Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доктор политических наук, историк, профессор университета Такусюку, Токио, Япония, Василий Ильинархович Молодяков. Мы говорим сегодня о Шарле Марасе и его времени. Вот. И вот оказывается, что эти французские националисты, которые... Кто-то из них был правоверный католик, кто-то агностик, но который защищал интересы католической веры, как-то пересекались с русской эмиграцией, да? То есть какие-то отклики Бердяева, журнал «Путь» об этом что-то писал. То есть это было какое-то зеркало, в которое русские православные смотрели, да, или как-то себя соотносили с ними.
Ну, насчет зеркала я не знаю. Я, в общем-то, наверное, не очень хорошо знаю, вернее, совсем плохо знаю богословскую религиозную мысль русского зарубежья, но просто в 20-е, 30-е годы Шарль Марас – это фигура национального масштаба. Его, как говорится, не обойти, не объехать. Он, конечно, в большей степени политический публицист, то есть человек, который ориентирован на некую политическую актуальность. Это не такой человек, как Маритен, хотя, например, Маритен, кстати, был членом «Аксиом Франсез».
Был женат на русской женщине еврейского происхождения, Раисе, да?
Интересно, что когда в 20... я просто сказать два слова скажу о конфликте движения «Аксиом Франсез» с Ватиканом, потому что в 1914 году, незадолго до Первой мировой войны, коллегия кардиналов, значит, под сугубо политическим давлением, будем называть вещи своими именами, под давлением леволиберальных католических сил Франции, так сказать, леволиберальные католики нанесли ответный удар за то, что в 1905 году Святейший Престол осудил Марка Санье и его движение «Сиом Борозда», такую, так сказать, леволиберальное модернистское течение в католицизме. Вот, ответным ударом стало решение, то, что, так сказать, решение коллегии кардиналов об осуждении и о внесении в индекс запрещенных книг нескольких книг Шарля Мараса и журнала «Аксиом Франсез», еще не газеты, но папа Пий X, одобривший это решение, сказал, что он сам решит, когда приводить его в исполнение и когда о нем объявить. Он положил это решение под сукно. Его преемник Бенедикт XV сделал то же самое, и только папа Пий XI, настроенный вообще очень антинационалистически, который был против любого национализма, после кампании, проведенной леволиберальными католическими кругами в 26-м году, он в канун нового 27-го года это решение обнародовал, причем в список запрещенных книг попала газета «Аксиом Франсез». То есть члены «Аксиом Франсез» были лишены, так как это сказать правильно, права на таинство и так далее. То есть движение «Аксиом Франсез» было тотально осуждено.
Но так это уже было время Муссолини, это было время итальянского
фашизма. Да, но Муссолини тут как раз ни при чем.
Но, может быть, папа как раз скрытым образом как-то пытался противодействовать итальянскому. Итальянскому?
Нет, я думаю, что нет. Это были, в общем-то, не связанные друг с другом процессы. Говорили, что это влияние немецких кардиналов, поскольку Марас был германофобом. Сейчас я не буду углубляться в этот вопрос. Важно то, что, скажем, тот же Жак Маритен, он до осуждения, до, так сказать, вступления в силу папского решения Мараса поддерживал и стремился как-то погасить конфликт между «Аксиом Франсез» и Ватиканом. Ну, конечно, после папского решения он папскому решению подчинился. Это для многих вообще членов «Аксиом Франсез» была большая личная трагедия. И что характерно, что если надо было выбирать между папой и Марасом, все-таки большая часть участников движения выбрала Мараса.
И... Марас мне друг, но папа мне дороже, да?
Для кого-то, а для кого-то, понимаете, папа святой отец, но Марас мне дороже. Вот, например, архиепископ Пинон, который был учителем Мараса еще в католическом лицее, был его ближайшим другом и наставником, их переписка за 45 лет неполная, это такой кирпич страниц в 900, потрясающе интересный документ, значит, Он отказался осудить Аксиом Франсез, ему пришлось оставить архиепископскую кафедру, он удалился на покой в один из монастырей, не прекратив переписки с Марасом, и газету Аксиом Франсез ему посылали в двойном конверте. То есть ее клали, значит, в один конверт глухой без надписи, этот конверт вкладывали в другой конверт, который ему посылали. Так вот, это вообще была очень такая громкая история. И, естественно, журнал «Путь», прежде всего будем говорить о нем, который реагировал на все, что происходит в религиозной жизни Франции, он не мог пройти мимо, он опубликовал соответствующие переводы соответствующих решений Святого Престола. К сожалению, я поздно обнаружил эти русские переводы, иначе указал бы их в своих книгах. То есть русская... Религиозная мысль русской эмиграции, которая внимательно следила за религиозной жизнью Западной Европы и, прежде всего, Франции, она не могла на эти события не откликаться. И Марас был слишком заметной фигурой, чтобы его не замечать. Меня скорее удивляет, что о нем так мало писали. Хотя писал Бердяев, писал Николай Бахтин, писал Петр Бицилли, а о Марасе, как и литераторе, неоднократно писал Георгий Адамович, то есть Марас сам с русскими эмигрантами не соприкасался.
А Марас и его сторонники как относились к России, к православной России? То есть они знали этот тип христианства, тип культуры?
Россию они считали дикой страной, потому что, вообще-то, как говорится, цивилизация для Мараса и его учеников, она заканчивалась на Рейне. То есть все, что за Рейном, это, по большому счету, люди с пёсьими головами, а это тевтоны или русские, это уже не так важно. Эту точку зрения очень ярко выразил ученик и друг Мараса Анри Массис в своей замечательной книге «Защита Запада», я бы сказал, вернее, в примечательной книге «Защита Запада» 27-го года.
Потому что мы имеем в Германии, например, «Закат Европы» Шпенглера, где он говорит о рождении восточно-сибирской цивилизации, которая придет на смену германо-романской. И имеем примечательную книгу Вальтера Шуберта, да, «Европа и душа Востока».
Вот как раз Шпенглер был одним из главных объектов критики со стороны Массиса, так же, как и Курциус, Эрнст Роберт, чей главный труд о латинской литературе средневековой Европы недавно переведен на русский язык, что очень хорошо. Вот, Владимир Васильевич Вейдли, один, должен сказать, из моих любимейших авторов, по поводу книги Массиса «Защита Запада», сказал, что у Массиса, сказал, Массис отдает врагу слишком много европейской земли. Для Массиса города, где родились, по-моему, Гёте и Бетховен, оказываются вне Европы.
В Азии.
Да. И с другой стороны, Рене Генон также резко критиковал эту книгу за то, что Массис вообще совершенно не представляет себе, что такое Восток, и для него Восток – это люди вроде Тагора или Окакура Какудзе, которые с точки зрения Генона являются просто полной профанацией Востока. Я, кстати, должен сказать, что вообще имя Анри Массиса и название его книги «Защита Запада» я, видимо, впервые узнал из русского перевода знаменитого трактата Генона «Кризис современного мира», вышедшего, ой, дай бог памяти, то ли в 91-м, то ли в 92-м году.
Да-да, в начале 90-х. Но Генон как раз не соглашался с Массисом, да, насколько я понимаю. То есть у него другое отношение к Востоку.
Генон тоже человек был, как говорится, прикосновенный к Аксиом Франсез. Вообще история Аксиом Франсез как движение, это и как идейного движения, это история еще очень многих диссидентов. Маритен был членом Аксиом Франсез. Жорж Бернанос, который потом поносил Мараса последними словами, вообще потеряв всякое чувство меры, был членом Аксиом Франсез, причем политическим активистом. Вот. Но он сам оттуда ушел. С другой стороны, членами Аксиом Франсез были такие видные коллаборанты, как Робер Бразияк и Люсьен Рибате, которые были изгнаны в годы оккупации из Аксиом Франсез, что называется, с барабанным боем и собачьим лаем, потому что Марас просто их публично проклял. Потому что для него любой человек, призывавший к любому взаимопониманию с Германией, был либо предатель, либо мерзавец, либо идиот.
Может,
либо
они, может они просто, извини, что я все возвращаюсь вот к этой теме, не знали ничего о православии? о восточном христианстве? Потому что, ну, все-таки надо сказать, что основная миссия знакомства Европы с православием принадлежала как раз вот русской эмиграции послереволюционной. Бердяев, Павел Евдокимов, вот, но это, скажем так, Булгаков, конечно, это 30-е годы.
Но был и другой взгляд, как у Николая Валерьяновича Брянчанинова, очень интересного русского историка и литератора, перешедшего с русского языка на французский, вот его книги «Русская церковь», которую я как раз имел честь тебе недавно подарить. Его книга «Русская церковь», адресованная массовому французу...
Не родственник святителя Игнатия Брянчанинова?
Это один и тот же род, но разные ветви. Вот у меня в «Альманахе Невский библиофил» вышла о нем подробная статья, я там это разбираю. Но род один, и одни и те же корни, Грязовецкий уезд Вологодской губернии...
То есть он был французским писателем, да?
Николай Брянчанинов. Моя малая родина. Николя Брянчанинов, как он свою непроизносимую фамилию для французов разбил на две части, как двойную. Он опубликовал с 25 по 38 год 7 очень интересных книг на французском языке, в том числе «Русская церковь» и «История России», которые выдержали очень много изданий. Ну, «История России», на мой взгляд, весьма неудачная. Собственно говоря, он конечно, трактует православие как восточную схизму. Угу. То есть это он, я не знаю, был ли сам Брянчанинов католиком, но вот его позиция как раз вполне соответствует вот этому французу, французскому, значит, католическому взгляду на православие, на восточное христианство, как на схизму. И надо сказать, что, скажем, если Марас России, в общем-то, не интересовался, то Анри Массис, живо интересовавшийся Россией, ну, не знавший русского языка, кое с кем из эмигрантов контактировавший, вот он опирался как на каких авторов. А на кого он мог опираться? На Чаадаева, переведенного, изданного во Франции еще в 1861 году, на Леруа Бульон, на Брянчанинова.
На маркиза де Кюстейна.
На маркиза де Кюстина...
«Путешествие в России», 1809
год. Кстати сказать, одно из изданий этой книги вышло с предисловием и с комментариями Массиса.
Ну вот, это самая такая, да, наверное, критическая, скажем, мягко по отношению к России книга, написанная французом.
Но Массис искренне хотел Россию понять. Массис читал и Достое. Он все, что можно было прочитать во французских переводах, он читал. То есть он читал и евразийцев, и сменовеховцев, то, что было или переведено, или изложено.
Ну, умом-то Россию не понять. Сейчас как раз исполняется 155 лет вот этой цитате Тютчева.
И аршином массисовским ее точно не измерить.
Да, России можно только верить. А если утверждать, как это делал Массис в книге «Защита Запада», что Запад – это логизм, это рационализм, а Восток – это какой-то мистицизм.
И хаос.
И хаос, вот да. Ну, извините, понятия. А что, у вас не было... Терезы Давильской, что не было католической мистики, вот, вся и французская католическая традиция, да и вообще европейская католическая традиция в гораздо, может быть, даже большей степени или хотя бы в той же степени, это и мистицизм, а не только
рационализм. Это вопрос, который надо было задать именно Массису, а не Марасу, потому что Марас вообще это такой, вот, так сказать, картезианец, сам никакой мистики нету. Вот, а Массис все-таки бывший человеком верующим и неоднократно обращавшийся к вот этим католическим традициям, да, интересно было бы его спросить. И еще интересно было бы его спросить, от кого мы будем теперь защищать Европу.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях историк, доктор политических наук Василий Молдяков. Мы говорим о Шарле Марасе, о французских националистах, о первой половине XX века, да, потому что мне кажется, что эта история, она близка нам уже хотя бы тем, что с этими людьми в достаточной степени пересекались русские эмигранты. Вот, оказывается, в Бердяевском пути за всей этой историей следили, и Бердяев, насколько я знаю, писал и обширные, развернутые рецензии на книге Анри Массиса, но не Марасса, да?
Он Марасса неоднократно упоминал в своих статьях, но просто Марас – это фигура, которую не обойти, не объехать. То есть, говоря о современном для того времени интеллектуальном мире Франции, обойти Марасса нельзя.
А вот если взять тему отношения к метекам и к евреям, то есть вот на эту тему как-то реагировал Бердяев? То есть все-таки откуда вот этот антисемитизм?
Дело в том, что это, ну, собственно, антисемитизм сейчас является в современной Франции главным обвинением против Anglo-Saxon Francis, Морес сам всегда четко проводил разницу между тем, что он называл антисемитизмом государства и антисемитизмом кожи. То есть Морес называл себя антисемитом даже на судебном процессе, когда он мог от всего этого откреститься, но абсолютно можно считать установленным тот факт, что Морес не был расистом. И именно поэтому отмороженные расисты и антисемиты вроде Люсьена Рибате или Луи Фердинанда Селина, они как раз называли Мореса предателем, юдофилом и так далее, и издевались над ним, что у Мореса нет расового чувства, у Мореса действительно никакого расового чувства не было. И вообще надо сказать, что именно вот этот расизм кожи или расизм крови был французской мысли не свойственен, то есть евреи воспринимались как чуждая этническая общность, которая в Третьей Республике захватила слишком много прав, но рассуждение о чистоте крови и так далее был такой французский антрополог Ваше де Лапуш, которого в Третьем Рейхе превознесли как великого ученого. Ну, во Франции в то время он имел репутацию городского сумасшедшего или, как сейчас говорят, фрика. Это просто очень важный момент, то, что сейчас мы слишком много разных значений вкладываем в слово «антисемитизм». Вот антисемитизм – это, безусловно, плохо, это моя личная позиция, но просто надо понимать, что этим словом назывались принципиально разные явления.
Ну, и в русской эмиграции была позиция отца Сергия Булгакова, который написал книгу, тебе хорошо известную, «Расизм и христианство», да, и была позиция Владимира Ильина, вот, весьма несимпатичная, скажем так, да, который публиковался даже в нацистских изданиях и с такими очень неприглядными статьями, вот, потому что, ну, как тут ни крути, но после Второй мировой войны, после Холокоста, да, вот, пытаться как-то даже морально это реконструировать, это вещь очень такая опасная.
Безусловно, и мне приходится этим заниматься как раз в моей третьей заключительной книге о Моресе Аксиоме Франсезе, об их борьбе с Германией, где я рассматриваю их отношение к, как говорится, отношение Мореса к евреям и политике режима Виши в отношении евреев в контексте противостояния немцам. Это, может быть, многим слушателям покажется каким-то парадоксальным или неправдоподобным, но, как говорится, не то чтобы поверьте на слово, а давайте дождемся выхода моей книги, там я это все изложил. Кстати, на сайте «Русская идея», политконсерватизм.ру, я черновой вариант этой главы опубликовал. Ну, правда, как, так сказать, бурной реакции это не вызвало, потому что я, конечно, там очень тщательно выбирал выражения. Но еще раз хочу подчеркнуть главное, что в отношении в отношении Мореса к евреям не было никакого расового оттенка, и б, вот французские критики Аксиом Франсез пытаются выставить антисемитизм одной из идейных основ движения. Это неправильно. Движение было ксенофобским, да. То есть, в принципе, все иностранцы, все чужаки. Это первая итерация. И вторая итерация, что все-таки, если говорить о том, что какая-то фобия по этническому признаку была присуща движению Аксиом Франсез, это была германофобия. Я бы сказал так, что юдофобия Аксиом Франсез – это частный случай германофобии. Вот это очень важный момент. Эти нюансы российскому читателю совершенно неизвестны, и вообще я должен сказать такую печальную вещь, что сколько-нибудь адекватное представление о многих явлениях французской истории первой половины 20 века в первую очередь о режиме Виши, о периоде оккупации и о движении сопротивления, вот сколько-нибудь адекватное представление о них можно составить только зная литературу на французском языке. Тут даже англоязычная не поможет, потому что даже в англоязычной литературе эти проблемы, эта картина искажена до неузнаваемости и, будем говорить, называть вещи своими именами, искажена по политическим соображениям.
Ну вот мне все-таки хочется какой-то попытаться диагноз поставить, чтобы наш радиослушатель как-то соотнес себя с этой проблематикой, потому что есть французы, очень хорошо, у них есть любовь к своей нации, прекрасно, но для нас-то что? А вот для нас была такая книга замечательная, тебе хорошо известная, Владимир Федорович Адоевский, «Русские ночи».
Да. 1800... Я эту книгу в свое время назвал «Умные люди», да, в противоположность бедным
1844
людям.
Год, где Адоевский в конце, в послесловии констатирует: «Запад гибнет». Вот. И говорит это несколько раз. И почему Запад гибнет? Потому что, говорит Адоевский, иссякает религиозное чувство на Западе. То есть он предполагает, да, что, может быть, еще много великих и людей появится, и событий, и движений, но вот религиозное чувство иссякает, а поэтому иссякает душа Запада.
Уходит с Запада душа? Там нечего ей делать?
Ну, вот-вот-вот. «Защита Запада» называлась книга Массиса. Все-таки не случайно, наверное, Вейдле так возмутился, потому что он всегда считал себя русским европейцем, а ему сказали: «Ты азиат».
И Курциус возмутился, написавший Массису известное письмо, сказавший: «Я такой же католик, как и вы, я так же, как и вы, ненавижу безбожную власть большевиков там и так далее, я такой же европеец, как вы, почему вы мне отказываете в праве быть европейцем?»
Да, да. Так вот, что же все-таки мы можем сказать о вот этом процессе? То есть, действительно ли Запад гибнет? И сколько ему еще осталось, да?
Ну, для начала надо определить, что такое Запад. Я лично скажу, что я с массисовским понятием Запада совершенно не согласен. Вот. Мне, конечно, гораздо ближе точка зрения Вейдле. И вообще, я еще раз повторю, что я ни в коей мере не апологет Мараса или Аксиом Франсис. Когда меня спрашивают об отношениях к ним, я говорю, что если бы я жил тогда во Франции и был французом, я бы, скорее всего, был бы членом, а может, и активистом Аксиом Франсис. Но я не француз, я живу не тогда и не во Франции. И их безумная национальная ограниченность, их ксенофобия для меня органически неприемлемы. Вот, то есть моей задачей было, как говорил великий французский историк Марк Блок, не судить, а понять. Ну, а что касается Мараса, скажем, главное, так сказать, в контексте нашей беседы, умер-то он католиком, исповедовавшись, причастившись, с четками в руках, то есть он вернулся в лоно Матери Церкви, причем вернулся сам. Существует очень любопытная, маленькая, небольшая, очень интересная книжка каноника Аристида Кормье, который был его духовником в течение последних месяцев, когда Марас уже... Его как бы выпустили из тюрьмы, он находился там в клинике под наблюдением, и, значит, архиепископ города Тур направил его к Марасу, так сказать, чтобы все-таки хотел вернуть Мараса в лоно Матери Церкви. Марас вернулся туда сам. И вот это, пожалуй, это один из самых важных эпизодов его духовной жизни, и это последний эпизод его духовной жизни. Кормье его спросил, так сказать: «Отрекаетесь ли вы от церкви и от веры, в которую вы были крещены в детстве?» Марас сказал: «Нет, я хочу туда вернуться». И он вернулся.
Ну, как писал Розанов: «Гуляй, душенька, гуляй, милая, а к вечеру возвращайся к Богу».
Ну, мне кажется, что общую тенденцию и общую нотку Василия Васильевича Марас бы не одобрил. Но вернулся, понимаете, вот это, как говорится...
Ну, а Европа-то вернулась, вот если мы о сегодняшней Европе...
А что есть Европа? Вот я где-то несколько лет назад прочитал очень неполиткорректный такой комментарий, а что сказал бы Владимир Васильевич Вейдле, с моей точки зрения, действительно образцовый русский европеец, увидев бы нынешнюю Европу? И что сказал бы Массис, и от кого бы он призвал нынешнюю Европу защищать, и вместе с кем?
Ну, когда нельзя говорить «медам и месье», а надо говорить в среднем роде, «шер коллег», да? Вот, когда феминитивы какие-то, сначала феминитивы, потом и от феминитивов отказаться.
И феминитивы и феминитивки.
И феминитивки, да. Вот действительно, что бы сказал-то по этому поводу и Марас, и Вейдле, когда начинают говорить, что елки рождественские нельзя ставить, вместо них ставят непонятно что, да, с Рождеством нельзя поздравлять. Я вот одного француза поздравил с Рождеством, как-то в Москве познакомился, он мне не ответил. Потом поздравляет меня со Старым Новым Годом. и говорит: ну вот, понимаете, для нас поздравление с Рождеством — это примерно так же неприлично, как для вас поздравление со Старым Новым Годом. Ну, во-первых, для нас совершенно прилично.
Я совершенно прилично. Не понимаю, что неприлично.
Да, я совершенно с радостью праздную Старый Новый Год.
Вот если 7 ноября, тут, как говорится,
по православному календарю, почему же не отпраздновать Новый Год-то? Конечно. А вот для француза, видите ли, поздравление с католическим Рождеством неприлично.
Это безумие.
Вот. И таких становится все больше и больше, потому что вот что-то происходит, да, вот, и я думаю, что та Европа, которую пытались защищать эти люди, она все-таки куда-то уплыла. Вот, по каким причинам, это другой вопрос. Может, веры не хватило. Вот.
Ну, скажем так, я как политолог вижу здесь много конкретных политических причин, связанных в том числе с внешними факторами, но разговор об этом увел бы нас слишком далеко от нашей сегодняшней темы, именно от Шарля Мараса, от движения «Action Française» и их непростых, но очень искренних отношений с христианской верой и католической церковью.
Ну вот Юрий Анатольевич Шичалин, который сидел в этой студии, да, мне сказал, что Европа — это там, где читают Гомера. Если в Китае читают Гомера, если в Японии читают Гомера, то, значит, Европа – это Япония.
Мы все учившие Гомера, как говорил Брюсов в знаменитом стихотворении «Проснувшийся Восток».
Вот, да, возвращаясь в Японию, ты сейчас сильно будешь чувствовать, что ты возвращаешься в Европу? Это вот как? Япония – это Европа сегодня?
Европа – это там, где я. Европа – это то, что вокруг меня. Конечно, когда я вернусь в свой кабинет, заставленный книгами Мараса, Массиса и так далее, я буду...
С автографами, да.
Угу. Вот. Там я, наверное, буду чувствовать себя в Европе, может, даже в La Belle France, в La Seule France, Франция одна, только Франция, как говорил Марас, при том, что я, как говорится, ни в коей мере не француз, французом быть не могу, не чусь и так далее. Но диалог и взаимодействие с этими людьми, я считаю, меня весьма обогатили.
Ну что же, я очень благодарен тебе за этот опыт, за то, что мы увидели, что люди веры бывают разными, и что иногда человек, потерявший веру, начинает истово поддерживать католическую церковь и пытаться утвердить...
Сознательно ее поддерживая, Я хочу сказать еще одну, что вот, по-моему, то ли Леон Доде, то ли Анри Массис сказал, что еще ни один человек не потерял веру, прочитав Мараса, а вот многие люди обрели веру, прочитав его. По-моему, это очень точное выражение.
Читайте книги Василия Молодякова, потому что это действительно открытие и новых имен, и новых фигур в не только европейской культуре, но и в восточной культуре. Я очень рад, что ты пришел в студию, и я надеюсь, еще не один эфир мы запишем в программе «Философские ночи».
Буду очень рад этому.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.